Помолимся. Милосердный и благий Господь, Отец Небесный, Ты наш Владыка, Ты наш Пастырь, Ты глава Церкви, которую Ты создал на этой земле, и мы верим и знаем, что Ты хранишь ее от всякого рода зла, так что и врата ада ее не могут одолеть. Но много проблем, много споров, много человеческих разделений. Мы живем среди этого и несем служение. Просим и молим Тебя о мудрости, чтобы Ты даровал нам понимать, как вот в таком расколотом христианском мире наилучшим образом совершать служение, как не превратиться в людей замкнутых, гордых, но ничего не знающих, но как всякую информацию использовать для того, чтобы Царство Твое распространялось. Благослови нас и в этом общении. Во имя Твое святое молю и прошу. Аминь. Итак, братья, у нас второе занятие, посвященное православной церкви и пониманию спасения, пониманию Евангелия православной церковью. И чтобы так нам не потерять связь мысли с тем, о чем говорилось раньше, с вопросами дела Христа, с вопросами искупления, одна цитата я прочитаю из Афанасия Великого ее еще раз. Афанасий пишет: «Сделался он человеком, чтобы в себе нас обожить, вочеловечился от жены и родился от девы, чтобы на себя воспринять наше греху повинное рождение, и нам соделаться уже родом святым, причастниками божественного естества». Мы с вами говорили в прошлый раз, что главный, центральный смысл воплощения смерти и воскресения Христа с точки зрения восточного богословия заключался в восстановлении поврежденной грехом человеческой природы. Как в грехопадении, благодаря делу Адама, природа была разрушена, так в жизни, смерти и воскресении Христа, благодаря его полному послушанию, противостоящему непослушанию Адама, природа была восстановлена. Но мы с вами не очень много говорили о том, зачем это было нужно. Мы немного говорили о том, что дает нам теперь вот эта восстановленная природа и как это влияет на нашу с вами жизнь. И теперь пришло время поговорить. И вот Афанасий Великий, который много говорил о восстановлении природы, обратите внимание, он рассуждение на эту тему начинает со слов: «Сделался он человеком, чтобы в себе нас обожить». И вот эта вот фраза по поводу обожения – это ключевая фраза, это ключевое слово для понимания всего православного богословия. Если попытаться коротко сформулировать, что же такое Евангелие с православной точки зрения, если одной фразой выразить Евангелие, то оно в этой фразе: «Он сделался человеком, чтобы в себе нас обожить». Или, может быть, более такое яркое, радикальное заявление Василия Великого звучит следующим образом: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Тут нужно проявить определенную осторожность, когда мы говорим, что человек должен стать Богом. Православные не мормоны. Это мормоны верят в то, что люди реально становятся богами. Православные понимают и всячески подчеркивают, что существует и вечно будет существовать непреодолимое различие между Троицей, между тем, кто является Богом по своей сущности, и всеми остальными людьми, которые становятся богами по благодати. Тогда возникает вопрос, что значит быть Богом по благодати? В чем суть вот этого вот обоженья? Здесь можно выделить несколько моментов. Что же получает обоженный человек? Первое, человек получает нетление и бессмертие. Как Бог по своей сущности бессмертен и нетлен, не подвержен никакому тлению, так и человек становится не подверженным никакому тлению. Это первый такой, может быть, естественный аспект. Следующий момент. Человек получает те же качества, те же свойства, те же атрибуты, которыми обладает Бог. Так что каким Бог является по своему характеру и где-то даже по своим способностям, таким же по характеру и способностям становится человек. И третий аспект обожения, как Бог, являющийся Троицей, имеет вечное общение внутри самого себя, так в это же самое общение лиц Святой Троицы входят люди и присоединяются к такому же общению. Поэтому разделение с Богом нетления, характера и общения в этом заключается обожение. В этом смысл того, что люди по благодати становятся богами. И здесь само сосредоточение надежд православного христианина. Христос, который принял человеческое тело, он принял человеческую природу, природу, причем такую же точно, как у нас, природу даже подверженную греху, поврежденную грехом, он в себе самом не просто исправил эту природу, он не просто восстановил природу до того состояния, которое было у Адама. Приняв в себя, выпостезировав человеческую природу, он в самом себе обожил эту природу. И теперь вот эта вот обоженная Христом человеческая природа становится залогом обожения человека. И дело Христа, зачем он приходил на эту землю, да, зачем Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Теперь, зная об этом, нам стоит задаться вопросом, как именно происходит этот процесс? Как именно человек становится Богом? Как он движется по этому пути обожения? Первый этап на этом пути – это принятие крещения. Когда человек принимает крещение, православные говорят, он возрождается. Мы с вами себя называем возрожденными людьми. Когда мы говорим про себя, мы возрождены, для нас это практически синоним того, что мы спасены. Когда православный человек говорит, я возрожден, а грамотный православный человек, если он принял крещение, обязательно скажет, да, я возрожден. Это не значит, что он спасен. Это значит, что он вступил на путь спасения, он вступил на путь обожения. Когда предназначение человека – это обожение, то оно в принципе не может быть разовым или мгновенным событием. Это оправдание грехов в нашем богословии может произойти мгновенно. Мы обратились, мы покаялись, и наши грехи сняты, наши грехи прощены. А у православных такого нет. Он принял крещение – и начался долгий-долгий путь обожения. Православный человек никогда не скажет о себе как о спасенном. Потому что спасенный – это тот, кто завершил этот путь. Но он не завершился этот путь. Он только начался с момента крещения. Он будет простираться всю жизнь. Он продолжится за пределами земной жизни. Это очень сложный и долгий процесс. И человек движется по этому пути. Как он по этому пути движется? Что нужно для человека, чтобы двигаться по этому пути? Ну, первое, что человеку необходимо, это дела. Это исполнение заповедей. Но очень важно понять, какую роль при этом играют дела. Симеон Новый Богослов говорил, «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи». То есть механизм следующий. Христианин знает заповеди Христовы и пытается их исполнять. Чем тщательнее он пытается исполнять эти заповеди, тем очевиднее для него самого его несовершенство и его неудача. Вот это вот осознание несовершенства и неудачи приводит его к покаянию, приводит его к большему поиску Бога, приводит его к большему усердию, оно изменяет его, помогает ему еще более тщательно исполнять заповеди, еще большую неудачу терпеть. Но в результате вот этого вот процесса через тщательное исполнение заповедей и разочарование в самом себе, как раз человек и движется по этому пути. В каком-то смысле, чем больше человек считает себя греховным, чем больше он приблизился к осознанию того, что он первый из грешников, тем дальше он продвинулся и тем ближе он к Богу. И чем лучшего мнения человека себе, тем дальше он от Бога. Поэтому, когда православные слышат заявление протестантов «Я спасен», они тут же разочаровываются напрочь. Потому что заявить «Я спасен» – это глубочайшее заблуждение и глубочайшее самообольщение. Это показатель того, что вы вообще никуда не продвинулись. Вот если вы скажете, что «Я недостойный, и никакой милости, и все плохо, и так далее», ну, может быть, да, православные подумают, да, может быть, есть какой-то шанс у тебя, а так ни малейшего. И одна иллюстрация, ее очень часто приводят, один из отцов-пустынников, Авва Сесой, про него пишут. Когда преподобный Сесой лежал на смертном одре, окружавшие старца ученики увидели, что лицо его просияло. Они спросили умирающего, что он видит. Авва Сесой ответил, что он зрит святых пророков и апостолов. Ученики спросили его, с кем преподобный беседует. Он сказал, что пришли ангелы за его душой, а он просит их дать ему еще хоть краткое время на покаяние. «Тебе очень нет нужды в покаянии», — возразили ученики. Но преподобный Сесой по своему великому смирению ответил, «Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего». После этих слов лицо святого Авы просияло так, что братья не дерзали на него смотреть. Преподобный успел сказать им, что видит самого Господа, и святая душа его отошла в Царство Небесное. Обратите внимание, вот человек уже, да, отходящий в Царство Небесное, говорит, «Не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего». И вот это вот, ну, в каком-то смысле, нормативное состояние православного христианина и нормативный, ну, это что касается вот самоощущения, путь движения по пути обожения. Так что первый аспект этого движения заключается в исполнении заповедей, но не исполнением заповедей человек спасается, не заповедь спасающая, а состояние души, в которое приходит человек благодаря вот этому вот исполнению. Иногда говорят, что православные спасаются делами, это, ну, по крайней мере, с точки их догматики, это неправда, не делами, но определенным внутренним состоянием, которое невозможно без дел и которое невозможно без веры. Состояние ведет их по этой дороге. Но, конечно, это не единственное, что есть в православной жизни. Помимо собственно, их состояние, помимо их собственной вот такой жизни и отношений, огромнейшую роль играет церковь. В чем значимость церкви? Почему она такую роль играет? Ну, сначала одна цитата, ну, такая более-менее пространная, из Феофана Затворника. «Господь наш Иисус Христос, Бог и Спаситель, совершив на земле еже о нас божественное осмотрение, вознесся на небеса и ниспослал от Отца Всесвятого Духа. Потом с Ним, по благоволению Отца, через святых апостолов, устроил на земле святую церковь под своим главенством и в ней совместил все потребное для нашего спасения и жизни, сообразное с тем. Так что теперь через церковь, уже ищущие спасения получают от Бога и искупление с очищением грехов, и освящение с новой жизнью. В ней поданы нам все божественные силы для жизни и благочестия, и дарованы честные и великие обетования. Если мы в силу сего подчимся украситься всякой добродетелью, то нам без всякого сомнения преподастся обильный вход в вечное Царство Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Святая Церковь и есть новое человечество от нового родоначальника Христа Господа. Как видите, не только собственное усилие человека здесь значимо, значима еще сила, значима еще и помощь, получаемая человеком от Церкви. Ну, о первом этапе этой помощи мы говорили. Человек получает в Церкви крещение, православной церкви получает крещение, этим крещением он возрождается, этим крещением ему дается благодать, этой благодатью дается возможность для человека двигаться дальше по этому пути. Помимо этого, в церкви есть и другие таинства. Например, в жизни человека присутствует грех. В жизни любого человека присутствует грех. Хотя мы говорили о том, что с точки зрения такого классического восточного богословия нет гнева Божьего против грехов человека. Это не значит, что грех вообще никак не влияет, что он бессмысленен. Грех – это препятствие человека на пути к Богу. Это разрыв между человеком и Богом. Это невозможность проходить по дороге обожения. И поэтому человек приходит в церковь, и поэтому он участвует в таинстве исповеди. И поэтому в этом таинстве, когда он в нем поучаствовал, священник объявляет ему о прощении грехов, тем самым давая человеку возможность двигаться дальше. Еще одно существеннейшее православное таинство, на которое нам тоже обязательно нужно обратить внимание, таинство Евхаристии. Вы знаете, наверное, может быть, слышали, что в православии они верят, что в Евхаристии реально присутствует подлинная кровь и подлинная плоть Христа. Обоженная плоть и кровь Христа. И обоженная плоть и кровь Христа являются важнейшим, ну, если так можно выразиться, питанием для возрастания и для движения человека по дороге обожения. И в этом отношении Евхаристия такое центральное, может быть, место занимает и важнейшее переживание человека, для православного человека. Ну, чтобы как-то чуть-чуть проиллюстрировать, я процитирую стих Мандельштама. Его часто православные авторы цитируют, поэтому он будет уместен. «Вот дароносится, как солнце золотое, повисло в воздухе великолепный миг. Здесь должен прозвучать лишь греческий язык, взят в руки целый мир, как яблоко простое. Богослужение, торжественный зенит, свет в круглой храме, не под куполом в июне, что полной грудью мы вне времени вздохнули, о луговине той, где время не бежит. И Евхаристия, как вечный полдень длится, все причащаются, играют и поют, и на виду у всех божественный сосуд неисчерпаемым весельем струится». Ну, я не знаю, братья, когда вы приходите на вечер, у вас такие чувства, как у Мандельштама, может быть, какие-то другие, но и сами стихи, и любовь к их цитированию, она показательна, чтобы вы увидели, насколько какое-то существенное, радостное и дорогое для православного человека его участие, его возможность участия в Евхаристии. Итак, что мы имеем? От церкви человек получает возрождение через крещение, от церкви человек получает возможность бороться с грехами в исповедании, от церкви человек получает подкрепление, питание в Евхаристии, плюс он еще совершает дела и таким образом приходит за счет этого в надлежащее внутреннее состояние, и таким образом он движется по этому пути. Обратите внимание, есть огромная помощь, но все равно, с православной точки зрения, само обожение – это ответственность человека. И несколько цитат, чтобы вот подчеркнуть эту ответственность. Максим Исповедник говорит: «Божественная благодать, сорастворяясь с человеческим усердием, спасает человека». Ефрем Сирин: «Подвигоположник, то есть Христос, всегда готов подать тебе свою десницу и восставить тебя от падения, ибо как скоро ты первый протянешь к нему руку, он подаст тебе десницу свою, чтобы восставить тебя». Ну и, может быть, самое радикальное, Григорий Ниский: «Сам человек изменяет себя, из ветхого превращаясь в нового». Поэтому вот есть вот это вот движение. Есть движение, где важнейшую роль играет инициатива человека, где важнейшую роль играет то, что сам человек делает, плюс благодаря новой природе, предоставленной Христом, которая вот передается чуть-чуть через крещение, через Евхаристию, благодаря действию церкви, благодаря благодати и так далее, плюс еще помощь для совершения всего этого. Вроде бы путь непростой, но уже радостно для православного человека, что путь возможен, уже радостно, что завершение пути – это обожение, И еще одна вещь, которая ободряет очень сильно на этом пути, это святые. Мы сейчас не будем касаться вопросов молитвенного общения со святыми. Для нас сейчас важнее другое. Святые самим фактом своего существования для православных подтверждают реальность того, что, чему учит православная церковь. Они подтверждение возможности обожения человека в их терпении, в их мученичестве, в их учении, в их чудесах, в том, что они сделали и какими они были, православные видят подтверждение того, что да, реально вот этот процесс проходит, что реально человек может обожиться, и мы видим тех, кто уже, ну, может, в большей или меньшей степени обожились в самих святых. Поэтому, в каком-то смысле, часть православного Евангелия, ну, Евангелие в смысле благой вести, в смысле радостной вести, это то, что Христос разобрался с проблемами греховной природы, это то, что человека ждет обожение, и то, что есть уже святые, которые этого достигли, значит, у меня есть шанс. И еще один важный элемент такой православной, не знаю, если так можно выразиться, радости и надежды, это церковное богослужение. Мы здесь уже касались вопроса о церкви и о той помощи, которую она дает, о значимости Евхаристии, но еще несколько слов, чтобы вы почувствовали православное отношение к церкви. Я буду цитировать Александра Шмемана из его дневников. Он записал это, разглядывая католические строения и соотнося католическую архитектуру с протестантской. Протестант знает грех, знает, что он изгнан из рая, но рая самого не знает и не помнит. Католик и православный знает грех, знает, что он изгнан из рая, но помнит рай. Поэтому протестанту ничего в мире не напоминает рая. Он строит полезную, удобную, комфортабельную и так далее земную жизнь, но которая ни в одном своем аспекте не напоминает, не являет, не открывает рая. Он живет в падшем мире, но уже и не отнесенном к тому первозданному, радостному, божественному. Он связан с миром разумом, знанием, анализом, но не верой и не сакраментальной интуицией. И чуть дальше. Протестантизм есть отрицание церкви как рая, в этом его грех и ересь. Жить удобнее в протестантском мире, только жизнь эта изнутри тяжела и потому насквозь пронизана душевными заболеваниями. Человек не может жить без памяти о рае, погружается в ужас, страхование, в тоску, он теряет себя. Ну, это мнение православного священника нашей с вами жизни. Мы можем согласиться или не согласиться, что мы впадаем в тоску, но здесь важно другое. Что он противопоставляет тоске протестантского мира? Он противопоставляет этой тоске церковь как рай и церковь как Царство Небесное. Церковь, особенно во время богослужения, особенно вот в ее литургической жизни, у православных есть такое распространенное определение – это небо на земле. И поэтому уже здесь православный христианин прикасается к небесной жизни. И ну, в церкви, если вы были, то там вы знаете, там иконы везде висят, изображения Господа, там святых и так, ангелов. И есть вера в то, что во время богослужения невидимым образом небесная сила, святые, ангелы, Бог, все это здесь собирается и все присутствует. Есть даже еще более интересная вера, что каждая Евхаристия, которая совершается церковью, это не отдельное событие, а это участие всей Вселенской Церкви, всех времен и народов в одной и той же Евхаристии, которая совершена когда-то была Христом в горнице с учениками. И ну, это, может быть, не всегда заметно, это в каком-то смысле переживается верою, но, тем не менее, возможность быть частью вот такой церкви для православных – это тоже часть его их радости, часть их Евангелия. Поэтому, если вы задаетесь вопросом, да, на что надеются православные, чему радуются, к чему стремятся, в чем их Евангелие, то вот обратите внимание на те вещи, которые мы назвали. Первое, Евангелие, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Второе, ну, и как следствие всего этого, Бог создал на этой земле свою святую церковь, которая вот отражение рая и Царства Небесного, которое уже небо на земле. От этой святой церкви человек получает всю необходимую благодатную помощь, и он может двигаться по пути обожения. И, наконец, святые, которые есть у церкви, подтверждают для него реальность того, что это движение возможно. Поэтому церковь, святые, ну и где-то там вот обожение, но обожение, я просто сразу предупрежу, такой богословский термин, не из обычной приходской жизни, из литературы. Вот это вот все, это надежда, это Евангелие православного христианина. Ну, это вот так я был мой монолог. Сейчас, наверное, время, когда вы можете что-то поспрашивать. Чуть-чуть погромче. Да, нетленность мощей, да, это следствие их обожжения. Обожженное тело даже, оно не может тлеть. Конечно, полное обожжение святых не произошло, но даже частичное обожжение, которое было в их жизни, привело к тому, что мощи нетленны, мощи, как иногда говорят, духоносные, мощи могут совершать чудеса, исцелять и все остальное. Мы тут можем ругаться по поводу мощей, возмущаться мощами, но осознайте, для православных это важнейшее подтверждение, во-первых, истинности их веры, и это важнейшее выражение их собственной надежды. Раз с кем-то такое произошло, значит, и у меня есть шансы. Да, пожалуйста. Ну, так православные же молятся Богу. Не люди меняют участь умерших. Бог по молитвам людей меняет их участь. Это, во-первых, ну, тут не с гарантией, да. Если уж человек точно отправился в рай, то нет гарантии, что молитвы отправят его в рай, но все-таки обращение к всемогущему Богу, что-то можно сделать. Но молитва за умерших, она связана не только с этим. Я уже упоминал, что обожение не заканчивается земной жизнью. Ну, даже опыт обычный, повседневный, показывает, что святых не так уж и много, а православных гораздо больше. Вот они дошли до порога смерти. Обожиться, ну, они, конечно, возрождены, что-то там произошло, но до состояния рая они еще не дотягивают. И начинается то, что называют мытарствами души. Про поводу мытарств, может быть, четкой информации нет, и внутри православных есть, ну, не до конца все разрешенные споры в связи с этим связанные, но, тем не менее, такое традиционное верование, что душа путешествует по небесным сферам, встречается с ангелами, встречается с бесами, проходит так называемые мытни таможня, да? Или не проходит через эти мытни и отправляется в ад, встречается с Господом, многое что видит. И вот этот весь процесс, очень сложный процесс, может довершить недоконченное и позволить душе войти в рай. Но так как процесс сложный, то за находящегося в сложных обстоятельствах брата там, или сестру молиться надо. Ну, не важно, что они умерли, но у Бога все живы, и приключения, или как это можно так выразиться, продолжаются, нужна помощь. Ну, вот примерно логика, которая стоит за этими молитвами. Да, пожалуйста.
Спросите, почему не отпевают землю?
Что?
Почему не отпевают землю на кладбище?
Отпевать, может быть, не очень верное слово, освящают. Православные не только землю освящают, они все освящают. С чем это связано? Православная церковь верит, что весь мир наполнен сатанинскими энергиями. Процесс освящения – это изгнание таких энергий. Само слово энергия тут требует пояснения. Это энергия не в современном физическом смысле этого слова, а это такой древнегреческий философский термин, ну, по значению близко к слову действие, может быть. Есть божественные энергии, даже есть такое учение о нетварных божьих энергиях, которые вот от вечности у Бога существуют. Но есть человеческие энергии, есть сатанинские энергии. И мир наполнен сатанинскими энергиями. В этом смысле вот эти все обряды освящения, их очень много в православной церкви, это борьба с сатаной в его энергиях. Да, пожалуйста. Да. Я уже говорил, может быть, не очень четко. Они не утверждают, что кто-то становится членом Троицы или Богом по своей сущности. Сущность остается человеческой, сущность остается тварной. Подлинным Богом по сущности всегда будут только Отец, Сын и Святой Дух. Люди становятся богами не по сущности, но по благодати. Если говорить на языке энергии, то люди становятся богами в том смысле, что Бог делится с ними своими энергиями. Но это не их собственные, это Божьи энергии.
Атрибуты?
Ну да.
Вы сказали, человек получает, да. Вернее, они говорят, человек получает атрибуты.
Да. Теперь по поводу того атрибутов Бога. То, что мы называем атрибутами Бога, православные называют энергиями Бога. Они такой термин предпочитаемый. Причем, давайте, чтобы более понятно было, есть такое направление в православии, все более популярное, паламизм. Григорий Палам очень подробно разобирал эти вопросы. В чем суть? Бог в своей сущности абсолютно непознаваем. Про сущность Бога никто ничего в принципе сказать не может. Для твари недоступно познание сущности Бога. Но мы же что-то говорим про Бога, мы что-то в Библии про Бога читаем, мы какие-то атрибуты его называем. Так вот, атрибуты – это не сущность Бога. Атрибуты – это так называемые нетварные Божьи энергии, которые вечно существуют наряду с сущностью. И вот эти вот… Поэтому нетварные Божьи энергии, они могут быть и в человеке. Поэтому человек может разделять, если нашим языком говоря, атрибуты Божьи, но при этом это никакого отношения к самой сущности Бога не имеет. Это достаточно хитрая теория. Но если вам нужно библейское обоснование, то обычно обосновывают так. В Библии есть ряд текстов, говорящих о том, что Бог познаваем, и ряд текстов, говорящих о том, что Бог не познаваем. Отсюда делается вывод, что у Бога существует, языком Паламы, два модуса существования. Бог, существуя в своей сущности, это непознаваем, и все тексты о непознаваемости Бога к сущности относятся. Бог в своих энергиях познаваем, и, значит, все тексты, описывающие Бога, относятся к его энергиям. Ну, Григорий Палам это все довел до конца. Идея была у каппадокийских отцов, а особенно у Григория Богослова. Потом подробно у Дионисия псевдо-Ареопагита. То есть это длинная история. Многие связывают это с греческой философией. А вообще… Восточное богословие, такое общее замечание, очень тесно связано с греческой философией. Православные это и признают, и даже Георгий Флоровский, современный более-менее православный богослов, однажды сказал, что Бог в своем провидении создал греческую философию, чтобы на ее языке христианская церковь могла выразить свое учение. И поэтому нет другого способа говорить о христианском богословии, как только на языке греческой философии. Ну, не все с Флоровским согласятся, может быть, и мы в том числе, но влияние греческой философии очень значимо в православном богословии. Поэтому вопросы с связанные с сущностью Бога и так далее. Тут не только библейское откровение, скажем так. Пожалуйста.
Ну вот вы как-то говорили, что учение православной церкви, оно очень логично.
Ну, конечно.
Вот я читал выдержки Осипова, что если человек попадает в ад, он может выйти оттуда.
Ну.
То есть дверь там запирается
изнутри.
Изнутри, да.
Ну, это Клайв Льюис первый сказал, а не Осипов.
Ну, я от
Осипова... Да, да, хорошо.
Просто тогда какая логика вообще-то? Зачем тогда чего-то достигать? Захотел и вышел.
Так не захочешь же. Ну, я как-то вот такой логической проблемы здесь не вижу. Ну, правда, начнем с того, что это все-таки частное мнение Осипова. Это не догмат православной церкви о том, что там двери заперты изнутри или еще что-то. Это частное мнение, высказанное Осиповым, высказанное Льюисом, кстати, до Осипова, высказывавшееся, может быть, и другими. Ну, может быть, для Осипова это логично, может быть, нет, но это, я говорю, это не часть догматики, это часть его вот личных размышлений. А вообще в православии, ну, если говорить о православном богословии в целом, не так уж и много относится к сфере догматики. У них в каком-то смысле какая-то большая свобода там, самовыражения, если так хотите. Есть достаточно ограниченное количество догматов, ну, связанное в основном с Троицей, с Христом. И догматы в основном определяются соборами. Есть определенное количество идей, которые неофициально не провозглашались догматами, но всеми признаются. И есть достаточно широкий простор для каких-то индивидуальных мыслей. Вот тут и поэтому, например, Осипов, с одной стороны, там Рафаил Карелин, который очень Осипова не любит, с другой стороны, они могут спорить очень долго, оба оставаясь внутри православной церкви. Да, пожалуйста.
Вы вчера говорили о беспристрастности, да, Бога?
Бесстрастности.
Бесстрастности, да.
Да. Ну, одно из объяснений вы только что слышали. Двери ада заперты изнутри. Второе объяснение. Ну, я Марка Подвижника, можно процитирую? «Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым и злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особенному назначению, как думают некоторые, не знающие духовного закона». То есть ад... Это не гнев Божий, это естественное следствие образа жизни человека. Так же, как рай и все остальное. То есть, как ты жил, то ты и получил просто как логическое там, или материальное последствие, не как, например, наказание или поощрение.
А спасение вне православной церкви
существует? Это вопрос к православным или к баптистам? Я процитирую Илариона Алфеева, сейчас он председатель отдела внешнецерковных связей Московского патриархата. Не очень давно ему задали такой вопрос, можно ли спастись вне православной церкви. Он сказал на это следующее, что вообще-то вот вне, ну, недословно мысль, а вообще-то вот вне истинной православной церкви спасение невозможно, но Бог всемогущ. Или более мягкий вариант того же самого утверждения, звучащая иногда фраза, мы точно знаем, где спасение есть, но мы не можем сказать, где его нет. Поэтому да, вот если хотите гарантированного спасения, надо в православную церковь и все остальное. А за пределами, ну вдруг как-то там где-то, ну это вот... Из православных, наверное, не очень. Большая часть считает, что спасение только в православии. Ну... А?
Если на сегодняшний день по внешним связям, то вес имеет его убеждение, можно ссылаться, да, на него?
Да, можете сослаться на него. Ну, понимаете, ну что значит вес имеет? Ну, вам ответят, ну, это частное мнение митрополита Илариона. Он имеет право на свое частное мнение, ну и что? Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот такой вопрос. А для чего православные крестики? Где мифы, которые они сами верят, а где учение церкви? Крестики, колечки.
Ну, как, крестики как подтверждение, как символ их веры. Вопрос того, скажем так, нет какого-то официально провозглашенного учения по поводу каких-то вот последствий ношения креста. Есть много историй и легенд, вроде как поучительных в православной церкви, по поводу того, как это все здорово помогает, и как бесы боятся, и все остальное. Это бесов пугает, да? Распространенная, по крайней мере, идея, зачем это. Но поймите, в православии это такой целый мир со своим собственным фольклором. Что здесь обязательное, что нет, даже не всякий православный ответит. И у каждого православного просто своя вот степень веры и в крест и так далее.
Что только священники могут носить крестики как бы над одеждой.
Вот тут я не знаю, пожалуйста. Но есть только одна истинная церковь. Поэтому так по большому счету ветви внутри православия есть уже большое сомнение в их церковности. С другой стороны, тут нужно пояснить, что не все те, которые не принадлежат к истинной церкви, совершенно одинаковы с православной точки зрения. В каком-то смысле они изображают картину в виде концентрических кругов. Есть истинная церковь. Есть те, кто чуть-чуть отличается от истинной церкви. Ну, вроде при той же догматике и так далее, где-то там поссорились, раскололись, революция какая-то, непонятно что. Им достается чуть больше, им достается достаточно много благодати от Бога, у них шансы побольше. Если бы дальше, и там до свидетелей Иеговы где-то на противоположном конце. Мы посредине, мы не самые лучшие, не самые худшие с их точки зрения, но инославные, да, есть документ официальный в 2000 году, принятый Архиерейским собором по поводу отношения православной церкви к иным конфессиям, там сказано, что мы обладаем частью истины, но не имеем истину во всей полноте. Поэтому, да, что-то вот благодаря этой части истины что-то мы получаем, но не все. Да,
я вижу с ваших лекций, кто говорили, что у них нет четкого понимания вообще, если вопрос расплывчатый, это кажется.
У них есть вопросы, где абсолютно четкое понимание. Например, догмат о Троице или воплощении Христа. Есть вопросы, где есть четкое понимание, просто оно официально не провозглашалось, но все равно все православные это знают. И есть множество вопросов, где нет четкого понимания. Есть иерархия, да. Ну ладно, я перебил.
Я просто подумал, что если они видят вот эту нечеткость во многих вопросах, почему они не допускают?
Я сейчас объясню. Дело в том, что каким образом они представляют себе развитие и жизнь церкви. Я начну издалека, а потом приду к вашему вопросу. Начну я со следующего вопроса. Вообще, благодаря каким верованиям, что во что надо верить, чтобы спастись с православной точки зрения? Мы очень много говорили о том, что надо делать. Мы не слишком много говорили о том, во что именно нужно веровать. И в этом отношении мне хочется процитировать слова Сергия Старгородского, патриарха. Он, обсуждая юридическую теорию спасения, то есть то, во что мы верим с вами, написал в частности следующее. «Недостаточное знание не всегда является препятствием к спасению людей простых и неученых». Это там потом чуть-чуть обсуждают юридическую теорию, и потом говорит, и православный, который живет и спасается по-православному, может пользоваться этой схемой, неправильной с его точки зрения, не чувствуя неудобства. То есть смотрите, человек, который живет и спасается по-православному, человек, который принял крещение, человек, который ходит на богослужение, человек, который исповедуется, человек, который участвует в Евхаристии, человек, который исполняет заповеди Христовы и все вот это, даже при неправильных представлениях спасается. Православная церковь формулирует какие-то догматы только в ответ на обстоятельства внешние. Ну, как она, по крайней мере, как описывается это традиционно. Создалась церковь Иисусом Христом и жила безо всяких догматов, просто жила христианской жизнью, ну, где-то и больших проблем не испытывала. Потом появились гностики, потом появились ариане, потом появились там монофизиты, монофилиты, и кого там только не было, несториане. И в ответ на это были сформулированы определенные догматы по тем вопросам, которые были связаны вот с этими расколами. Ну, понадобится, церковь еще какие-нибудь догматы сформулирует. Пока острой нужды нет, ну, живи по-православному, и все. И в этом отношении они не переживают вот эту нечеткость так, как мы бы переживали.
У вас есть журнал, который вы ведете, где можно почитать какие-то ваши статьи?
Нет, я как-то вот с интернетом... Все мои попытки начать что-нибудь вести заканчивались тем, что я обнаружил, что уже 3 месяца не прикасался, мне становилось стыдно, я удалял.
Мы говорили в 2000 году православную церковь, ну, установила, что мы имеем часть истины.
Не установила, провозгласила официально.
Ну, для себя.
Да.
Вот хотелось бы узнать, потому что у них в книге «Закон Божий», там, ну, Мухаммед, там четко написано, лжепророк, и ислам – это лжерелигия.
Так нет, там по поводу христианских конфессий был документ. Да. Но я думаю, что вряд ли у них изменилось отношение к исламу. Ну, по крайней, они, конечно, где-то там формально дружат, но на богословски не уважают. Да, пожалуйста.
У меня такой вопрос небольшой. Однажды мы получили письмо от Игоря Ильича, и когда он поздравлял Кирилла, вот когда он стал на пост свой, да, и там Игорь Ильич перечисляет шапку всю, да, достопочтенные, высоко, мудрые, сия Руси, там, и так далее, и так далее.
Ну, не точная цитата, ну ладно.
Ну, там вот так вот.
Ну, да, хорошо.
И здесь вопрос такой, в чем сегодня есть опасность для нашего братства, потому что читаешь все статьи и газеты везде, православные, мы рядом с ними, да?
Ага.
То есть, где здесь есть опасность, и как вы думаете, вообще есть ли опасность?
Есть ли опасность для нас в свете наших контактов с православными? Хорошо, я думаю, определенная опасность есть вот в чем. Не в смысле контактов. Определенная опасность есть, она такая, думаю, психологическая, когда мы и всех вокруг, и самих себя пытаемся убедить в том, что мы какие-то вот младшие братья православия. В каком смысле? Ну да, вы православные, у них история, у них догматика, философия, книги и так далее. Там. Ну мы же тоже не такие плохие, да? Это очень распространенное настроение сейчас в баптистской среде, когда мы пытаемся строить, что да, вы православные, но мы тоже не такие плохие, уж примите нас как меньших братьев. Братья, нам надо видеть, честно смотреть и на свои недостатки, и на свои достоинства. Поэтому вот думаю, что вот эта вот позиция младших братьев, ну она... Православные ее все равно всерьез не воспринимают. Никакие мы для них не младшие братья, мы только вот братья в том смысле, что все люди братья. Да? Они братьями нас спокойно называют, но они и других братьями назовут, так что вы не сильно радуетесь, когда слово «брат» в отношении себя слышите. Вот. А так мы ничего не выигрываем от этого, а сами за собой вроде бы и не занимаемся. Ну, не мешает ни капельки. Вы знаете... Братья, одну минуточку. Библия, ну и вы должны это уже потихоньку на своем христианском опыте понять, Библия, она всегда толкуется. И очень часто она толкуется в соответствии с тем, во что верит толкователь. Если у человека есть какие-то предпонимания, то в большинстве случаев он в Библии найдет подтверждение своему предпониманию. Будь то православный, будь то католик, будь то протестант. У православных есть очень четко сформулированное предпонимание, у них учение отцов, у них святоотеческое толкование. И Библию они читают, ну, если можно так выразить, через призму святых отцов. Это для них норма, это для них благо. Они говорят, ну, были святые люди, которые ближе были к Богу, ну, чуть-чуть упрощенные, которые такие разъяснили для нас эти слова, так вот теперь мы их так понимаем. Сейчас, минуточку, здесь вопрос.
По словам митрополита Анатолия Суворовского, непокойного, он сказал такие слова, что у протестантов мало истины и мало лжи, а у православных много истины и много лжи. Говоря о огромном предании, которое содержит огромные истины и множество неточностей и неправильностей. Так вот, как все-таки, скажем так, православное богословие объясняет целую кучу сказок, откровенно говоря, ахинеи, существующих преданий. Ну, например, скажем, пророчество Серафима Саровского о канавке святой, которую...
Ну да, я понял.
И град Иерусалим, сходящий с неба на землю, именно в Гивеево, например, и так далее. Или, например, апостол Луку, который приплыл на горе в град Киев, например, да?
Я понял, другие думают тоже. Хорошо, брать. Предание, ну, знаете, православные подчеркивают, что не все сказанное святым человеком действительно безошибочно. Есть то, что он говорит от Бога, есть, что он говорит от себя лично. Поэтому все святые ошибались. Флоровский, если я не ошибаюсь, если точно вспомню, говорил, у любого святого можно найти какую-нибудь маленькую ересь, за исключением Василия Великого. Кажется, вот так. Вот, не знаю. Так вот, что дальше делать? Дальше есть такое понятие «согласие святых». Вот если все святые об одном и том же говорят одно и то же, мы говорим, да, это действительно подлинное предание.
А есть ли оно согласие?
Это сложная система, там же еще надо время учитывать, развитие. Ну, не сейчас об этом, но вот если есть согласие, да, а есть просто частное мнение, их нисколько это не волнует. Частное мнение забудутся, истина останется. Да, пожалуйста.
Вот. И особенно это подчеркивается исключительная роль Марии в вере русского народа. То есть как бы русский народ – это народ, избранный не Богом, Отцом, как евреи, но избранный тоже, он Марии, он матерью избран. Поэтому у нас, как бы, вернее, ну, вот у русских должны быть особые отношения с Марией, потому что Мария избрала русский народ как отличный от других. Понимаете, тут у меня параллель возникла, что ну вот у православия очень хотелось, чтобы русские были тоже избранным Божьим народом.
Ну,
Библию невозможно, поэтому.
Ну, знаете, да, давайте. Тут два вопроса по поводу избранности русских, по поводу роли Марии. Что касается избранности русских, то тут даже не так важна Мария, как важна теория Москвы как Третьего Рима. Есть идея, что должно быть одно православное царство, один православный царь, одна православная вера, одна православная церковь. Когда-то был первый Рим, его завоевали варвары, он пал. Был второй Рим, Византия, завоевали турки, пал. И по слову Филофея, два Рима пали, третий стоит, Москва, а четвертому не бывает. Даже без контекста Марии. То есть церковь, она единая. И единство церкви выражается и организационно, и где-то даже вот политически. И поэтому вот вера в единство церкви, ну и плюс вот такая длинная предыстория, привела к идее избранности русского народа. Что касается особого отношения к Марии, да, конечно же, особое отношение есть. Не все здесь обусловлено догматикой, что-то обусловлено просто народным преданием, какими-то верованиями, типа она же мать, сын ее лучше послушает. Это не православный догмат. Но тем не менее, даже что касается догматики, мы говорили с вами об обожении, мы говорили о святых. И разные люди в разной степени обожились. Многие православные считают, что Мария обожилась полностью. Как обожившаяся полностью, она очень многое может сделать, ну, грубо говоря, сама-то. И поэтому вот, ну, есть определенная логика такого обращения к ней и такого отношения с ней. Ну, хорошо, братья, последний вопрос, и время заканчивается. Ну, Бог всемогущ, братья. Давайте. Нет, я не договорил. Мы уже говорили о некоторой нечеткости православия. В связи с этим в православии огромное количество людей, очень по-разному верящих и очень по-разному живущих. Есть общины, православные общины в рамках Московского патриархата с серьезными занятиями перед крещением, с крещением взрослым в сознательном возрасте, с занятиями изучением Библии, с домашними группами, с церковной дисциплиной и совсем. Нет, я говорил о форме, да, но вот эта вот форма, очень баптистская во многих отношениях форма, откуда она берется? Почему они начинают жить такой жизнью? Вот, ну, где практически все элементы, евангелизации, и все-все-все, очень положительно оцениваются нами как баптистами. Поэтому человек, находящийся в православной церкви, ну, православие – это целый мир, там, кто во что горазд, человек, находящийся в православной церкви, может быть возрожденным и искренне верящим человеком, ну, это, может быть, потом повлияет на его биографию и так далее, может быть, не повлияет, не мне тут уже судить. Он может быть и совершенно невозрожденным, как, кстати, и в баптистской церкви тоже. Значит ли это, что нам надо всем идти в православие? Я бы сказал на это нет. Такое четкое и здравое библейское основание все-таки помогает и организации жизни, и служения, и всего остального. Если Бог нам даровал что-то, будем радоваться и будем держаться этому, но это не повод заявить, что вот у других теперь ничего нет. Хорошо, братья, на этом все.